«Российский час поверх барьеров» у микрофона Марина Тимашева. В Москве проходит фестиваль пространства Эдисона Денисова. Он посвящен памяти композитора. 10 лет со дня смерти которого исполнится 24 ноября. В концертах фестиваля представлены произведения самого Денисова, камерная симфония номер 2 для ансамбля, романтическая музыка для гобоя, арфы и струнного трио, а также сочинение «Колокола в тумане», который представил Национальный симфонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова. Помимо музыки самого Денисова, в программу вошли сочинения его учеников и композиторов, близких ему по духу. Многие из них в России исполнены впервые, как, например, «Ксенофай» Ксенакиса или «Нотейшнс» Булеза. Об Эдисоне Денисове говорит художественный руководитель фестиваля, композитор Юрий Каспаров.
К сожалению, Денисова очень мало играют в нашей стране, на мой взгляд. В то время как Денисов существенно отличается от всех своих коллег тем, главным образом, что он не только композитор первого эшелона, но Денисов сделал очень много вообще для всех нас, для российских музыкантов. Ему не давали класса композиции в консерватории, это все знают. И класс у него появился только в 1989 году. Денисов, тем не менее, воспитал плеяд учеников. Такие очень известные композиторы, как Дмитрий Смирнов, Елена Фирсова, Александр Раскатов. Это все ученики Денисова.
Большинство концертов фестиваля прошло в Московской консерватории, и ее ректор Тигран Алиханов, первый исполнитель многих сочинений Эдисона Денисова, говорит о нем так.
Я должен сказать, что это человек, который внес колоссальный вклад в развитие нашей отечественной музыки в 20 веке. Он, собственно говоря, очень многое открыл для вообще нашей музыки, для наших композиторов. Он был одним из тех, кто очень смело, очень принципиально, абсолютно бескомпромиссно шел на какие-то шаги, которые противоречили общей нашей идеологической установке в то время в стране, и делал вещи, которые были чрезвычайно важны. Он как бы являлся проводником в нашу страну, которая была в то время достаточно закрытой, всего того нового, интересного, творчески смелого, что уже к тому времени появилось в мире. Он возглавлял и проводил несколько вечеров в Доме композиторов. Это были вечера с разными темами. Новые произведения композиторов Москвы, где он тоже выдвигал все наиболее интересное. Но, кроме того, это были вечера современной музыки, которые требовали от него огромной настойчивости. И вот опять-таки его какая-то бескомпромиссность в этом отношении была чрезвычайно важна, потому что он преодолевал огромные препятствия в этом смысле. Денисов сыграл огромную роль еще в смысле воскрешения нашей отечественной музыки в силу тех или иных обстоятельств, так сказать, забытую или сознательно отстраненную, чтобы ее вообще никто не слышал и не знал вообще. Это была своего рода какая-то гражданская позиция.
Тут я испугалась повторения недавней истории с Дмитрием Шостаковичем. Его столетие все средства массовой информации отметили бесконечными и насквозь фальшивыми рассказами о противостоянии композитора и советской власти. Я лично люблю Шостаковича и Денисова не только за это, а потому попросила Тиграна Алиханова поговорить, собственно, о музыке Эдисона Денисова.
Вы знаете, во-первых, между Шостаковичем и Денисовым, конечно, проводить какую-то параллель ни в коем случае нельзя, потому что Шостакович был против всего того, что он видел вокруг, только в своей музыке. Наоборот, вся его жизнь, это было, конечно, такое страшное раздвоение, поэтому он, собственно, и был таким неврастеничным человеком, потому что, собственно, вся его жизнь была расколота пополам. Потому что, с одной стороны, он ненавидел все то, что он видел вокруг. Об этом говорить он не мог. Более того, он очень часто подписывал то, от чего, так сказать, наверняка у него внутри там все переворачивалось. А в музыке он выражал протест. Денисов никогда в жизни ничего не подписывал подобного. Музыка Денисова как раз принадлежит к тому направлению, которое обращено как бы внутрь человеческого сердца. Понимаете, вот музыка Шостаковича, она всегда является каким-то отсветом тех событий, которые происходили вообще в стране и в мире вообще. А Денисов как раз и декларировал это, и всячески вообще в своей музыке это и насаждал, и окружающим говорил, что музыка есть выражение человеческой души. Всякое тонкие движения человеческой души, всяческие какие-то необыкновенно тонкие эффекты. Вот была сфера музыки Денисова. Это не значит, что в ней нету драматизма, что в ней нету даже каких-то трагических страницы, там, понимаете, достаточно вспомнить «Плач» и его замечательное сочинение, да и «Солнце инков», там тоже есть, так сказать, очень драматичные вещи, да и его камерные сочинения, но, в принципе, его музыка не обращена на общественно-политические события, она обращена внутрь человеческой души. Вот. Ну, я не буду говорить, какие совершенно новые, неожиданные средства выразительности нашел Денисов. У меня было в жизни несколько таких случаев, когда мне казалось, что его сочинения не могут вызвать реакции у аудитории, потому что настолько все-таки это был новый и совершенно, так сказать, необычный язык, зачастую очень усложненный. И я был буквально поражен, когда я встречал, так сказать, какую-то очень бурную, позитивную реакцию аудитории. Я ведь оказался первым исполнителем его произведения «Знаки на белом» в России. И когда он мне дал это сочинение, я в него посмотрел, я вообще не мог понять, где это можно сыграть вообще. Кто это будет слушать, эти 15 минут абсолютной тишины и состоящей в основном из паузы. Понимаете? И потом у меня была одна гастрольная поездка по странам Прибалтики. Я решил сделать второе отделение из музыки 20 века, и я по краям поставил такие очень яркие, очень громкие сочинения, а в середину поставил и думал, ну, как-нибудь там это пройдет. И какое может быть мое крайнее удивление, когда именно это сочинение обратило на себя сразу внимание, оно имело огромный успех. После этого я сыграл «Знаки на белом», наверное, много десятков раз вообще, и это произведение всегда пользовалось огромным успехом. Более того, я не могу понять, я, правда, сам не слышал. Оно записано на радио, и его много раз давали в эфир. Я вообще не понимаю, как это может быть в эфире, когда там в течение длительного времени просто ничего нет. Но что-то есть магнетическое в его музыке. Там идеально рассчитано вот это движение звука из, так сказать, его источника в зал и обратно. И вот сколько должно продолжаться это, и когда оно должно смениться на что-то другое, это у него было, по-моему, идеально сделано вообще. Потому что в этой же пьесе ведь есть крошечный момент громкой звучности. Но он наступает в тот момент, когда, по-видимому, сознание может немножечко уже как-то притупиться. Именно в этот момент раздается вот эта яркая звучность, и снова все затихает. Понимаете, это пример только. Таких примеров можно привести очень много. Так сказать, с точки зрения композиторской техники. Но у меня всегда было такое впечатление, что это не эксперимент, а итог. Он как-то сумел удивительно вобрать в себя все, что было, так сказать, уже найдено к этому моменту. Но как это часто бывает, особенно в русском искусстве, как-то это переварилось все вот в какой-то такой совершенно особый какой-то сплав, и получилась музыка Денисова, которую можно сразу узнать.
Юрий Каспаров продолжает разговор о творчестве Эдисона Денисова.
Денисов, помимо того, что он создал свою школу, Денисов создал какое-то определенное пространство современной музыки. Именно благодаря ему начали организовываться концерты повсеместно в разных городах Советского Союза, потом России. Потом Денисов энергичнее всех вот ломал этот барьер, который нас отделял от Запада. Всеми мыслями и немыслимыми способами он привозил в Москву партитуры, записи тех композиторов, без которых невозможно композиторское образование. Здесь были и Штокгаузен, и Булез, и Нонны, и Берио, и Лигити, и, естественно, Дютье, и, естественно, Ксенакис и так далее. Привозил партитуры, он давал их копировать, люди как-то это распространяли. К нему домой постоянно приходили не только его студенты, но и, так сказать, все те, кому это было интересно. И именно благодаря Денисову советская школа, впоследствии российская, заявила о себе за рубежом. И самый большой фестиваль проходил в Париже вот, в марте 1993 года. И именно Денисов, по сути, формировал программы, и с ним разговаривали, и он говорил, кого надо, так сказать, поставить в программы, кого не надо ставить в программы, какие коллективы надо пригласить, какие не надо пригласить и так далее, понимаете? То есть это был, ко всему прочему, крупнейший эксперт, который, собственно, давал путевку в жизнь нам всем на Запад. Композиторы делятся, вот, российские, на две категории. Есть люди, для которых вот Запад не существует. Существует одна российская традиция. А то, что Запад, это немножко другое. Там другая культура. У них один путь, у нас другой путь. А есть композитор, который считает, что они обязаны интегрироваться в общемировой процесс вот, к развитию искусства. Есть композитор, который считает, что мы все граждане мира. Мы все занимаемся одним делом. Мы все должны обмениваться информацией. Мы знаем, что делают люди, и должны развиваться вместе, обогащаясь. Это то направление, которое Денисов поддерживал.
Увы, в пространстве Эдисона Денисова живут очень немногие люди. И я обращаюсь к Юрию Каспарову с вопросом.
Вы сами говорите, что музыка очень редко исполняется. Вот что это все-таки означает? Что до сих пор Эдисон Денисов остается авангардистом?
Вопрос столь же сложный, сколь и интересный. Я боюсь удивить, а может быть шокировать, если скажу, что в Советском Союзе или в России не было вообще авангарда. И вот почему. Авангард – это изобретение нового приема. Авангардный период, последний раз, был в 50-е годы и длился лет 20, потому что тогда у композиторов возникли новые мысли, но средства были старыми, и потребовались авангардисты, которые изобрели огромное количество приемов. Всем известно имя Пендерецкого, одного из главных авангардистов. Авангард – это только изобретение и декларация приема. Авангардное произведение искусства – это искусство, которое не имеет ни тематизма, ни развития, ни формы. В этом смысле у нас в стране вообще не было авангардистов. Ни Денисов, ни Шнитки, ни Губайдулина, ни Мансурян, ни Сильвестров. Эти люди не были авангардистами, потому что их музыка имела тематизм, она имела образный строй, она имела развитие и так далее. Денис авангардист в смысле, что он шел впереди многих. В этом отношении да. Он ведь сам ничего такого не придумывал. Он просто экспортировал идеи западные. Он их в своем творчестве переплавлял. Денисов был таким, действительно. Он все вбирал в себя. И барочный период, и классический, и романтический. И то, что создавалось уже в его период, переплавлял. И также он все своих учеников.
Почему до сих пор так тяжело люди воспринимают музыку Денисова? Почему ведущие музыканты так редко, я имею в виду российские, исполняют его сочинения в своих программах?
Как все знают, и Баха забыли. Баха лет 100 не вспоминали. И если бы не Мендельсон, который исполнил на страсти Пиано, собрав дикий состав оркестра, хор и так далее, может быть, мы Баха бы и не знали. Причем в те же годы жил Телеман, скажем, который был композитором, ну, в нашем понимании, не такого масштаба, как Бах. А он был более популярным. Почему? Вот эмоциональность музыки, вы знаете, доступность, обращение к людям. А Бах, это, вы знаете, я не знаю, но некоторые говорят, что обращение к Богу, может быть и так. Можно говорить, что это просто абстрактная музыка, хотя она не лишена эмоций ни в коем случае. Но, несомненно, некий конструктивный налет на этом всем, он немножко отталкивает публику. Это вот такая музыка, она воспринимается, но спустя какое-то время. Моцарт, уж казалось бы, Моцарт, которого мы все любим и знают, многие упрекали в учености, и многие его произведения при жизни, ну, не пользовались спросом. Известная фраза «слишком много нот, милый Моцарт» и так далее. Вы знаете, музыка Денисова, я полагаю, станет популярной, она завоюет широкую аудиторию, но несколько позже.
Юрий Каспаров говорил об Эдисоне Денисове. В эфире российский час поверх